уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Олег Шабанов к нам пришел, директор Центра исследований финансов Сколково, Российской экономической школы. Олег, здравствуйте. Микрофон сейчас включу. Да,
добрый день.
Еще работает. Так, у нас YouTube-канал «Говорит Москва». Там стрим начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Давайте же начнем с, по-моему, одной из ваших самых любимых тем. Это новые деньги в плане того, что это криптоденьги, вот, и криптобиржи, потому что в июле, как выяснилось, майнеры заработали на биткоинах почти миллиард долларов, это по всему миру. По итогам месяца прибыль составила 971 миллион долларов, это больше, чем в июне, тогда выручка равнялась 839 миллионам. Об этом портал The Block сообщает, большая публикация на эту тему, но имеется в виду, что как не говорили, что это пузырь-пузырь, а он лопаться-то и не собирается, как выяснилось, да?
Да и не должен, собственно. Но там многие монеты привязаны же к бизнесу компании, и они до какой-то степени помогают, в общем, зарабатывать. Uh-huh. А некоторые монеты типа биткоина и этериума — это скорее про расчетные средства, и есть довольно большой блок людей в мире, которые считают, что это удобный способ избежать регулирования центральных банков и чего-то еще.
Да.
Поэтому стоимость у них какая-то будет, спрос будет.
Но при этом, насколько вот эта реакция и вот эта волатильность до сих пор подвязана под заявление отдельно взятых очень богатых людей, как то Илона Маска, который, помните, сказал, а я разрешу за биткоины покупать свои автомобили. Там бах, такую стоимость там, на 30% он подорожал за несколько дней. Потом он говорит, нет, все-таки я передумал. И оно опять уходит куда-то. Ну, то есть, кто управляет этим, хочется понять.
А, там очень много манипуляций, в принципе, уже... Совершенно научными методами можно было показать, что с высокой вероятностью манипуляции происходят в определенные промежутки времени, так, исторически. И в этом плане рынки совершенно непонятны. То есть их волатильность, она не завязана на бизнес, допустим, или на мировую экономику, или на что-то еще. Завязана очень сильно на спрос-предложение и на то, как отдельное небольшое количество кошельков манипулирует этим спросом и предложением. Поэтому уверенно заявить, что мы знаем, сколько она сегодня должна стоить, невозможно. Но то, что там все равно будет какой-то спрос, вот в это я верю совершенно каждый день. Вот, и в этом плане я думаю, что какая-то стоимость у монет все равно останется, но, конечно, рассматривать их как способ платежа или как большую часть инвестиционного портфеля я бы, наверное, не стал.
Потому что это угроза обычным сформировавшимся экономическим связям и, в принципе, экономическим правилам, по которым мир сейчас живет, то есть вся планета Земля, или потому что не выработаны правила контроля за этим. Ведь, по сути, наш же даже центральный банк, да, у нас есть закон, который признает, что криптовалюта существует, но операции с ней совершать нельзя.
Как цифровой актив, действительно, она рассматривается в российском юридическом поле. И, кстати, китайское регулирование и китайское очень большое насилие над, в том числе, майнерами за последнее время, конечно, тоже повлияло на стоимость, и обвал, который мы увидели после 60 тысяч, частично был связан с этим. Я бы сказал так осторожно, что действительно регулирование в мире совершенно разнообразное. Где-то биткоин принимают как уплату налогов. То есть швейцарские юрисдикции, да, есть некоторые штаты Америки, которые готовы, вот как Маск, этим заниматься. Я бы сказал, что некоторые страны, видимо, идут к полному запрету использования криптовалют, но при этом все отчетливо понимают, вот сегодня на завтраке там, мы обсуждали наше исследование, не очень важно какое, но мы услышали от управляющих активами, вот такого private banking'а в России, внезапные слова, я не скажу в каком городе, но вот суровые сибирские мужчины внезапно поняли, что биткоин — это прекрасный способ, значит, свои капиталы куда-нибудь за границу вывести без контроля чего-нибудь, и стали им пользоваться. И я так, ага, понятно, большое спасибо за информацию, и так все это понимаем, но как бы квантифицировать это совершенно нереалистично. Поэтому мое убеждение, что если очень хочется, в это можно залезать, но это большой риск и большая волатильность.
Ага, это риск с точки зрения быть преследуемым государством или риски просто потерять свои деньги?
Я думаю, тот и другой риск вполне могут реализоваться, особенно в отдельных юрисдикциях, и особенно с учетом того, как сейчас на наших глазах некоторые страны, включая Великобританию и США, уверенно отбирают эти деньги у некоторых людей, уходивших от налогов, то есть уже даже не у наркобаронов. Поэтому ситуация может развернуться в любой момент, и действительно эти риски и те присутствуют.
А интересный все-таки момент, ведь мы понимаем, что черный рынок как-то, контрабанда оружия, там, работорговля, наркотрафик, это все завязано на кэш, в смысле на доллары, естественно, на теневые. А вот или действительно от доллара там отходит, и это становится ниша для как раз криптовалюты. И именно поэтому существует опасение и желание максимально зарегулировать эту экономическую сферу, денежную, чтобы не было пересечений.
Судя по всему, от количества транзакций вся эта нелегальная деятельность, это меньше 1%. В биткоине я имею в виду. Угу. То есть в этом плане, наверное, это не очень большая часть все-таки этого рынка. Что касается долларов, евро, крупных купюр, которые используются в нелегальной деятельности, это правда, но страны сами пытаются с этим бороться. Тот же Европейский центральный банк, кажется, купюру в 500 евро пытается уничтожить окончательно, чтобы она не циркулировала. В этом смысле, ну, все, что можно, используется в нелегальной деятельности так, как это максимально можно использовать. То есть в этом плане не сказать, чтобы биткоин замещал что-то, но, безусловно, частично он используется и в этой деятельности.
Потенциал, с вашей точки зрения, для, например, инвестиций сохраняется, например, здесь, или для быстрых инвестиций, или это все-таки пирамида?
Ну, мне кажется, любые необоснованные вот такие средства платежа, это пирамида в чистом виде, но пирамида не так, как мы понимаем, например, вот знаменитую только что, значит, распавшуюся российскую пирамиду. Это пирамида в том смысле, что это все основано на спросе и предложении. То есть за самим биткоином технически стоит желание некоторых людей, и их не миллионы, а может быть даже сотни миллионов, этот биткоин хоть как-то пощупать, поиспользовать. В этом плане здесь сказать уверенно, что эта пирамида приведи друга, как бы заработай на нем, конечно, нет. Не такого типа пирамида, но то, что это основано на слабом регулировании, и то, что там есть вот регуляторный арбитраж, как это часто называют, то есть, собственно, возможность использовать в обход разных процедур эти специфические валюты. В обход чего? В обход, у банкиров это называется KYC, AML. По-русски это называется «знай своего клиента» и, значит, «борись с отмывом денег». Вот, в этом плане, если биткоин помогает эти процедуры обходить, его постепенно будут прижимать. И в этом плане, вырастет ли он до 500 тысяч долларов за монету, ну, едва ли.
Интересно, от чего зависит, когда выстреливает именно та или иная валюта? Потому что биткоин сейчас это как ксерокс. Это имя уже нарицательное становится. Но хотя это имя собственное, потому что есть очень много различных валют, как то Ethereum какой-нибудь, еще что-то. От чего зависит, что та или иная выстрелит?
От манипуляций, к сожалению. То есть, когда мы смотрим, какие валюты выстреливают в определенные моменты времени, мы прям можем привязать эти валюты к какому-нибудь хайпу. Будь это твиттеровский хайп, будь это хайп на Reddit или где-то еще. Извините, но Dogecoin, но нельзя не упомянуть, Маск вот обожает теперь его в какие-то моменты времени, такая привязанная к... Ну, в общем, это ни к чему не привязанная валюта, просто там веселая японская собачка, которую зовут, значит, не скажу как, вот, потому что не хочу. Но, тем не менее, вот валюта взяла и выстрелила там на сотни процентов. И в этом смысле что-то идет вверх просто потому, что вокруг этого маленького сообщества начинается хайп.
Слушателям, поясните, пожалуйста, не первый раз прошу, но все равно вопросы возникают. В чем разница между электронным рублем и криптовалютой?
За электронным рублем стоит коммерческий банк, который, собственно, записал вам это куда-то на счет, и в этом плане отвечает он своими активами за то, что такая запись присутствует. И там бывает, конечно, что банки лопаются и все остальное. А что касается криптовалюты, ну, за этим никто не стоит. Там нет никакого ни коммерческого, ни центрального банка, и фактически это приятные... тоже нарисованные, значит, записи, которые фактически никаким активом не привязаны. То есть у коммерческого банка все-таки есть какие-то выданные кредиты, которые позволяют ему зарабатывать в течение времени, и поэтому он гарантирует вам до большой степени, что депозит вернется. А если депозит маленький, то гарантирует вам также агентство по страхованию вкладов. А что касается биткоина, там мало того, что, ну, собственно, никто не гарантирует его стоимость ни в каком виде, но более того, там интересные вещи же происходят с постоянным отъемом денег у простых граждан, как любил говорить Остап Бендер. Finder. Значит, дело в том, что на многих биржах, криптобиржах, постоянные скандалы. Куда-нибудь пропадает основатель вместе со всеми деньгами, которые лежали на этой криптобирже. Это если маленькая, некрасивая криптобиржа. Или если на крупных криптобиржах периодически пропадает доступ к кошелькам, потому что вы забываете пароль. И все. И никак не восстановишь во многих ситуациях. Как бы в некоторых двухэтапной идентификации позволяет это сделать. Аутентификация. Вот. Ну, в общем, bottom line в том, что... Извините. Значит, главный момент в том, что как бы вот эти обычные наши электронные рубли, доллары и что угодно, это все-таки то, что лежит на каких-то счетах и где-то записано, и, соответственно, банк отвечает своими активами, когда, значит, вы смотрите на эти деньги. А вот в этих всех записях электронных на электронных кошельках про биткоин, там никто ни за что не отвечает, это просто ваше инвестиционное право попытаться с этим инструментом поиграть.
А может быть, этот инструмент каким-то образом приобретет, что называется, легалайз, за счет привязки к доллару, потому что это же есть тоже какая-то эволюция, когда, например, появилась когда европейские страны отказались от своей национальной валюты в пользу евро, к этому еще привязан доллар, это один разговор, да, унификация произошла, а следующий этап, пожалуйста, переход в цифру, нет?
Значит, вот то, что вы описываете, называется стейблкоин, по-русски, наверное, ну вот действительно валюта, привязанная к чему-то. Значит, я видел оценки, что где-то по состоянию на июль 2021 года чуть ли не больше 70% торговли ведется в стейблкоинах, то есть вот в этих очень привязанных, значит, видах платежа. И здесь история такая, что биткоин по природе своей ни к чему не привязан и не будет привязан, потому что он, в принципе, свободная как бы валюта, которая спросом и предложением определяется, и стоимость ее так завязана на это. Но есть тот же тезер, да, как на русский-то правильно это говорить, не знаю. В общем, валюта, которая изначально создавалась как будто привязанной к доллару, и более того, за каждым выпущенным тезером считается, что стоят доллары. Но сейчас идет расследование вот Securities and Exchange Commission, а именно американского регулятора, который за финансовыми рынками следит, и будет понятнее, значит, что же все-таки происходит, и действительно что ли там такое? Достаточно долларов, стоящих за этой выпущенной валютой. Скорее всего, нет. И вообще, манипуляции на рынке криптовалют — это очень интересная тема, но сейчас растечемся по древу. Похоже, что эти стейблкоины такие же манипулируемые.
Ага. По поводу пирамид, раз уж мы их тоже с вами затронули, вот последняя новость: жительница Москвы обратилась в полицию, потеряв около 18 миллионов рублей в компании Финико, которой как раз основатель, по-моему, задержали сейчас, большое расследование, уголовное дело еще в 2020 году было возбуждено по факту организации финансовой пирамиды. Казалось бы, история с МММ и уже притча во языцах. И говорили, так нет, это же люди 90-х, которые из Советского Союза, которые привыкли доверять, и поэтому было так много обманутых. Но 30 лет же жизни в нынешней экономической ситуации их чему-то научили, а люди все равно падки на это. Вот что, там в какой-то момент критическое мышление отключается, когда людям обещают, там, не знаю, 65% годовых за месяц? Или что? В чем проблема?
Я вот честно скажу, я не психолог, поэтому мне очень трудно сказать по правде, значит, какие есть
это поведенческая
у людей взгляды.
Экономика,
это поведенческая экономика очень возможна, но проблема в том, что поведенческая экономика все равно не должна ставить диагнозы. Я дело в том, что сам для себя диагноз поставил. Я когда был бедный, я себя помню хорошо. Я не очень, наверное, деньгами рисковал, но, с другой стороны, я очень хотел разбогатеть. Да. Вот, хотя бы как-то. И в этом плане, когда мы видим, что Росстат наконец-то посчитал аккуратно статистику по России, по всем организациям, видимо, до которых смог дотянуться, по зарплате, и у нас медианная зарплата в России — это 32 тысячи рублей по состоянию на конец 2020 года, то объективно понятно, что многим людям в России живется очень нехорошо и очень бедно. И в этом плане я очень понимаю людей, которые думают, ну, вот кажется, все же понятно, даже если они понимают, что это пирамида, я видел и такие высказывания от людей, они говорят, ну, я соскочу, я человек
умный, я успею,
я
да,
знаю, когда выйти. Так. Это вот гарантированно, что я смогу на этом заработать. И действительно, 65% в месяц – это невероятные цифры. Если можно удвоить капитал за 2 месяца или даже больше, чем удвоить, человек может рискнуть. Потому что, может быть, у него уже такое сейчас состояние духа, что ему как бы либо рискуешь, либо, как говорится, очень плохо себя чувствуешь. Поэтому, не знаю, но мне кажется, что финансовая грамотность у нас повышается. Это правда, повышается она в России по многим измерениям. Но это не означает, что человек гарантированно будет себя вести вот так, как ему предписывает это его финансовая грамотность или ее финансовая грамотность. Поэтому мне кажется, что все-таки это вопрос постепенной привычки к тому, что, ну, не бывает бесплатных завтраков, а все-таки за ними что-то однозначно стоит.
Интересен просто момент все-таки... Ведь пирамиды – это же штука, которая существует не только в Российской Федерации, так как успешны, будем говорить так. Это что, постсоветское пространство или там в Соединенных Штатах Америки тоже есть. Просто удивительно, мы понимаем, когда появился МММ, не было таких возможностей на обычном фондовом рынке. Когда ты мог быть индивидуальным инвестором, я не знаю, имея условно там, ну, даже 1 000 000 рублей, допустим, да, и прийти уже с чем-то, какие-нибудь акции купить тихонечко, слегка, и вот на этом жить, может быть, если больше денег, значит, за счет дивидендов вообще существует. Это один разговор. А когда сейчас рынок довольно большой и позволяет людям зарабатывать вполне легально, они все равно готовы рисковать.
65% в месяц не дает фактически никакой разумно диверсифицированный инструмент. То есть, по-русски говоря, финансовые рынки американские, если мы говорим про акции,
да,
в среднем за много лет приносили порядка 9% в долларах. То есть это в год. Да, среднегодовая доходность. Если есть 65% в месяц, то это совершенно несравнимо. Если я там могу удесятерить свой капитал за год, то я такой,
да,
какая хорошая идея.
Понимаете, а люди же, скорее всего, думают так: если есть микрозаймы, по которым я обязан по проценту в день выплачивать, и получается там 365, да, а до этого, когда не было регулирования, было все 730%, то почему тогда... Я думаю, что точно не может быть прибыли в 65%. Это же одно с другим связано, мне кажется.
Ну, вот люди, которые более профессиональные, они знают, что действительно есть же возможность давать деньги той же микрофинансовой организации,
да,
как бы чтобы она давала в долг, да? И там заработки действительно существенные, но совсем не 1% в месяц. Ну, понимаете, мне кажется, что вот эта вера в какого-то прекрасного волшебника на голубом вертолете, она зашита, наверное, в то, что образование все-таки относительно ограниченное. Финансовая грамотность в России не говорит все-таки так много о том, что невозможно заработать на финансовых рынках существенные большие деньги. Это невозможно. Можно постепенно в течение времени что-то там накопить, но удвоение капитала за 10 лет не звучит так же прекрасно, как удвоение капитала, значит, за 2 месяца, плюс еще удестерение за год.
Но кто-то вспоминает лихие 90-е, понимаете, как в течение 93-го года можно было там встать, ого-го.
Да-да, а еще можно было лечь вот в 90-е.
Это
вот
правда, это правда. Финансовая грамотность, любопытная история. На основе чего вы делаете вывод, что она все-таки повышается?
Значит, есть измерения. Дело в том, что была же 10-летняя программа с 2011 по 2020 год. Угу. Эту программу вели Всемирный банк, МВФ там, по-моему, не участвовал, с нашими, Минфином и, значит, Банком России.
Так.
То есть спонсировалось это все международными деньгами. Там производились ежегодные замеры. Эти замеры показывают неуклонный рост качества, значит, образованности россиян. И более того, многие даже школьные директора, которые были более-менее продвинуты, они пытались включать это в школьную программу и в итоге чего-то добились. Уже на уровне Министерства образования, вот только что эта новость появилась, фактически принято решение, что будет распространяться финансовая грамотность уже с 1 по 9 класса. Да?
Угу.
Там будет включаться в разные элементы школьной программы, в обществознание, в математику и в географию элементы этой финансовой грамотности. То есть не отдельный
предмет
будет появляться.
Боже мой, дети, я поняла теперь, к чему нужны будут все-таки изучение интегралов в 10 классе. Сможем самостоятельно просчитывать вот эти ужасные сложные формулы в кредитном договоре. Вот это для чего.
Но интегралы для этого, к сожалению, не нужны. Там сложные проценты надо
мечтать. Корень квадратный какой-нибудь, кубический.
Корень квадратный точно поможет.
Да.
Вот. И это будет хорошей мыслью тоже.
Так.
Поэтому, да, есть такие достаточно объективные измерения. Есть измерения на международном уровне, когда в рамках ПИЗы, кажется, если я сейчас тебе не обманываю, тоже измеряют финансовую грамотность, и россияне довольно неплохо выглядят, то есть, в принципе, российские, особенно школьники, то есть более молодое поколение, относительно грамотны и в мире занимают довольно приличные места. В чем маленькая деталь?
Да.
Деталь там, где эта финансовая грамотность начинает смыкаться с финансовым поведением. Кажется, что слова абсолютно идентичные, грамотность, поведение,
кстати,
абсолютно,
да,
одно,
думала,
и то же.
Что это одно и то же.
Если я грамотен, я могу делать все правильно,
да,
но это абсолютно не так. Импульсивность и вот эти психологические, как раз поведенческой экономики, характеристики человека, они очень сильно влияют на то, что она или он делают. И в этом плане, к сожалению, проблема большая. Мы видим не только в России, а вообще во всем мире, что финансовая грамотность, ну, постепенно растет. Все-таки многие страны инкорпорировали в школьное и в университетское образование все эти вопросы, и там можно как-то научиться, что кредит — это кредит, а депозит — это все-таки, извините меня.
Да.
Вот. Но вот с точки зрения того, чем это заканчивается, человек говорит, да, кредит будет мне, наверное, дороговат, наверное, кредитной карточкой буду платить. И ты такой, подожди, мы только что тебе объясняли, что потребительский кредит дешевле даже, чем эта самая карта, и что, скорее всего, ты будешь платить дикие проценты на свою покупку. Но мне нужен iPhone. И вот тут что ты скажешь? Нужен iPhone человеку. Все, ты уже
возьми
не
в рассрочку,
можешь его
в конце
установить.
Концов.
Рассрочка как-то тоже так. Процентов стоит, там есть детали. Но не в этом дело, а в
это
том, что...
Это вы про импульсы.
Что импульсы в поведении человека очень важны. И, к сожалению, это не остановить финансовой грамотностью.
А как же тогда, ну, интересно, получается, адепты потребительского вот этого именно поведения импульсивного, они, получается, как-то... умеют запаковать то, что люди теряют разум, даже если у них 5 по финансовой грамотности.
Вот это очень-очень хитрая тема, потому что современный маркетинг, он же уже на другом уровне. Он пока еще не идеален,
так.
Но нас слушают наши телефоны, нас слушают иногда наши компьютеры, там зависит от того, какой доступ к программам предоставляется. И в результате таргетированная реклама, она еще не идеальна совсем. Там еще пахать и пахать. Но компании теперь, которые слышат, что мы надеемся купить сапоги, они начинают нам подсовывать на наши телефоны то, что мы можем купить сапоги. Мы открываем условно Facebook или там ВКонтакте, или там Одноклассники, или что-то еще.
Нам ровно тот магазин Instagram.
И подсовывается.
И там
сапоги.
Да.
У меня в Инстаграме теперь, кстати, по-моему, каждый второй пост рекламный. Я что-то немножко даже и сторис, кажется, каждая вторая рекламная. Я так открываю, ничего себе, это мои любимые красные лакированные сапоги. Нет, я так их хотел всю свою жизнь. И я просто не могу остановиться.
Но надо что-то делать, я не знаю, с маркетологами или как-то это другая история. Как это работает?
Вот просто я не интересно. Верю, что надо делать с маркетологами, но надо, наверное, научить пользователей, что не всегда это им выгодно, что все эти предложения, которые не наблюдают, это та же самая, кстати, проблема.
Не все «хочу» надо реализовывать, вот в чем дело, наверное.
Которая раньше была баннерной рекламой. Угу. Мы же привыкли к баннерной рекламе, мы перестали на нее реагировать.
Маркетологи... На улице вы имеете в виду баннерная реклама?
Я скорее имел в виду
интернет.
В интернете,
так.
На сайтах. Потому что у нас уже слепые пятна появляются.
Мы
знаем, что вот тут будет
да.
реклама, вот тут будет реклама, и вот здесь.
Так.
Отлично, все, мы на нее вообще не обращаем внимания. Маркетологи такие, какое горе, что же нам делать? И они начинают идти дальше, они начинают нас таргетировать в Инстаграме и начинают делать, извините, меня просили это слово не говорить, а я буду, коллаборации, когда они привлекают каких-нибудь рэперов, условно говоря, пропеть про лакированные сапоги, которые столь прекрасны и еще и красные.
Угу.
О, я, кажется, начинаю
и вот
быть рэпером.
Да, 100 тысяч рублей, которые можно сразу потратить. Да.
Ну вот за 100 я еще не видел, но я видел за 63, да, прекрасные,
нет,
значит, лакированные сапоги.
То будет 100
ну
как
вот,
раз.
Поэтому все движется, все развивается.
Тогда другой момент. Вот наш слушатель Лимузин говорит, какая грамотность, люди ведутся на телефонные звонки якобы из банков, это элементарщина. Мне кажется, это к вопросу о том, что ты всегда должен быть напружиненный, то есть ты всегда должен быть готов к определенной защите, может быть, даже к атаке, потому что ведь мошенничество не случайно, почему такое имеет как раз интернет-мошенничество широкое распространение? Потому что, казалось бы, улицы в городах стали ну, действительно более безопасны, по крайней мере, в крупных городах. Да, ночью можно ходить, закоулков нету, все освещено, более-менее все. А все и у человека внимание немножечко расслабилось. И преступность, она пошла в интернет. И вот с этим, наверное, что-то нужно делать. К вопросу о том, как раз финансовая грамотность, это же тоже про этот стержень, когда ты должен не только себя в аскезе какой-то держать и не поддаваться на всю рекламу, которую ты видишь, но и плюс финансовая грамотность, в моем предположении, как на 30% живешь, 30% откладываешь, 30% инвестируешь. Но многие сразу скажут, а если я зарабатываю 50 тысяч рублей, я не могу жить 30-30-30.
Надо жить хотя бы 20-50-30, да, опять же, после перерыва, наверное, поговорим чуть подробнее. Вот. Но на самом деле вы абсолютно правы. Финансовая грамотность — это поведение, это не знание. И здесь вот изменение поведения — это очень тяжелая болезнь.
Олег Шибанов с нами, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Как раз следующее у нас после новостей в продолжении будет тема, потому что, оказывается, в течение пандемийного года граждане России экономили вообще на всем. А сейчас ударились во все тяжкие, а именно пошли по магазинам покупать очень много одежды и тратить очень много денег в магазинах. 15.30 новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Олегом Шибановым, директором Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Так, стрим в Ютубе, да, у нас продолжается. Тут был вопрос от слушателя. Ютуб-канал «Говорит Москва». Подключайтесь, пожалуйста. Председатель резервной системы США Пауэлл считает, что для предотвращения инфляции денег в экономике должно быть много. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, чтобы ее укротить, деньги следует попридержать. И от этого у нас жесткая денежно-кредитная политика. Кто из них прав?
Ну, Пауэлл никогда такого не говорил. То есть, на самом деле, то, что сейчас происходит в американских реалиях, да, и то, что разные меры инфляции там где-то от 4 до 6 уже процентов показывают, значит, текущая инфляция за 12 месяцев, что гораздо выше, чем цель в 2%, которая у них стоит, это не про то, что у них как бы маловато денег, и надо их еще побольше напечатать, и тогда не будет инфляции. Пауэлл выражается не так. Он говорит о том, что да, мы понимаем, что мы сейчас перестимулируем немножко экономику, мы видим эту инфляцию, но она в данный момент кажется временной, и что она закончится, скорее всего, уже в этом году, и уже со следующего года мы вернемся к нормальным уровням инфляции, а сейчас давайте просто потерпим некоторое время, потому что вот мы считаем, что это нормально сейчас перетерпеть. И в этом плане взгляды-то у Пауэлла, у Набиуллина и у многих других центробанкиров довольно схожи. Я бы предлагал сравнивать не с Пауэллом, потому что американская экономика — это совсем отдельная история. Это даже не китайская экономика. Они слишком богатые в этой самой Америке. Плюс первые все-таки пока еще по размеру экономики, если в текущих долларах считать.
Так.
Значит, но если мы будем себя сравнивать со странами, которые с нами, собственно, сравнимы, то есть Бразилия, Индонезия, Китай, до какой-то степени Турция, до какой-то степени ЮАР. Значит, Мексика еще там где-то рядом. Значит, вот все эти страны повышали ставки. То есть, когда вы смотрите на Турцию, там тоже отдельная история. У них безумная двузначная инфляция и очень странные действия, очень похожие, кстати, на то, что наш уважаемый слушатель напоминает нам, как будто говорил Пауэлл такого не говорил. А вот в Турции действительно поставили эксперимент. Не нужно ли побольше монетизации, чтобы стало, так сказать, хорошо с ростом, прекрасно с зарплатами и еще лучше с благосостоянием? Не получилось, инфляция прорвалась, потому что спрос и предложение все-таки должны как-то балансироваться. Так вот, подводя итоги, если вы смотрите на Бразилию, Мексику, Индонезию, до какой-то степени Китай и нас, мы все сейчас ставки повышаем, у всех проблемы с инфляцией, и мы все вынуждены с ней бороться.
Так, ну хорошо, тогда с чем все-таки связано то, что мы, Центральный банк декларирует нам один показатель по инфляции, биржи мировые, продовольственные, энергетические, неважно, демонстрируют серьезный прям рост, такой волнообразный, и в этой связи то, что происходит с ценами внутри Российской Федерации, он больше похож не на ту инфляцию, которую декларирует нам Центральный банк наш, а на то, что происходит на биржах.
Значит, здесь есть две детали. Первое – это то, что общая корзина, на которую смотрит Центральный банк, она довольно разветвленная. Вот я каждый раз, когда мы обсуждаем вопрос того, что смотрите, как выросла гречка, мы говорим в этом городе все-таки, значит,
да.
Я каждый раз вынужден напоминать, что в корзине-то вообще много разного, включая услуги, например. И вот опять наша магистратура, которую я руковожу, значит, у нас 5 лет не повышалась стоимость вообще, ни разу. Вот ровно 5 лет, значит, мы на ноле. То есть инфляция у нас нулевая, да,
так.
Стоимость обучения нулевая инфляция. И в этом плане, когда вы думаете о том, что будет покупать там отдельно взятая семья, у нас дороговато учиться, это правда. И в итоге, когда вы думаете о том, что будет отдельный человек делать, вот он снимает жилье, вот он покупает гречку,
так.
Вот он, значит, платит за образование, в результате у него может оказаться, что образование — это треть его корзины, да, там покупка жилья еще треть, там и гречка остаток. И в результате вот здесь вот гречка растет на существенные проценты, может быть, даже двузначные, но при этом две остальных компоненты могут расти гораздо медленнее. И в результате получается так, что когда Центральный банк говорит про росстатовскую, по сути же, инфляцию, да, то, что считает наш статистический орган, он не врет. Он, к сожалению, вынужден говорить об инфляции, которая сильно средняя по экономике и которая ни к кому из нас прямого отношения не имеет. Из-за этого мы испытываем фрустрацию, потому что мы слышим это число и говорим: подождите, но гречка, но бензин, но там мировые рынки. Вот, еще маленькая ремарка про мировые рынки и перенос этого в цены. Дело в том, что, например, сельское хозяйство, товары сельского хозяйства выросли за полтора последних года где-то процентов на 30 плюс.
Так.
На мировых рынках. Но здесь важно отметить, что это именно вот начальные товары, да, это пшеница, это, соответственно, гречка, не уверен, что торгуемый товар, там соя какая-нибудь, то есть это базовые элементы, из которых потом мы делаем всякую еду. И вот еда не обязана расти на такие же проценты, потому что, на самом деле, в еде вот эти сырьевые куски, они составляют 10%, иногда 20%, но не даже не 50%, потому что есть логистика, есть, собственно, производство этого и так далее.
Просто интересно, когда люди говорят, что, ну, начинают винить производителей и монетарные власти в том, что они каким-то образом не могут отрегулировать систему так, что продавайте за границу как хотите, хоть за миллионы один килограмм морковки, но, пожалуйста, обеспечьте доступ к дешевому и качественному продовольствию здесь, потому что зарплаты в Российской Федерации отличаются от зарплат, например, в Норвегии, Франции, Италии, кому мы что поставляем.
Ну, это все правильное утверждение. Вот единственное, опять же, мы не едим пшеницу, мы едим хлеб. Когда мы думаем о том, что происходит как бы с общими уровнями цен и с зарплатой, например, и с арендой, и с другими элементами издержек, которые несет компания, мы прекрасно понимаем, что издержки-то тоже растут. И компания не потому нам берет и, значит, повышает цены на хлеб, потому что они негодяи и, значит, хотят на нас заработать. Этого тоже хотят, безусловно, но негодяями не являются. Значит, а потому что очень разные элементы этих самых издержек тоже меняются. И в этом плане, например, когда вы на торговые сети смотрите, которые очень много порицаемы были в 2020, в том числе, году, у них же очень низкая маржа, у них очень низкая прибыльность на те капиталы, которые они расходуют. Там порядка 5% максимум. То есть в этом плане очень большая часть съедается арендой, зарплатой сотрудников, логистикой, и так далее, и так далее. То есть все эти вопросы довольно тонкие. Uh-huh. Что касается дешевого продовольствия внутри и давайте продавать задорого наружу, это классная идея. Единственное только, не готовы ли эти люди также работать я сейчас просто про те отрасли, айтишниками, значит, там, не знаю, значит, финансистами, экономистами, еще кем-то, тоже за зарплаты, которые в 15 раз ниже, чем за рубежом. Вот как бы здесь стоит тонкий вопрос, да? У компаний, у большинства компаний есть стандартные издержки, которые они вынуждены нести. Многие из них на мировом уровне. Сельское хозяйство покупает огромный процент там вот этих, как называется, что они там поливают-то вот?
Пестициды?
Ну да, удобрения.
Удобрения, это другое,
отлично.
Да.
Вот, все эти удобрения, которые они используют, значит, не обязательно российского производства, да, и конечно. Они, собственно, в долларах стоят что-то. Техника дальше. Есть ли российская техника, которая сравнима с западной? Конечно, есть. Насколько она хороша? Очень много споров, да. То есть в этом плане большой вопрос.
Взаимосвязь здесь серьезная, цены.
Конечно, с мировыми рынками огромная связь у производителей.
Нам тут пишет Роман из Штутгарта. Он говорит, довелось послушать эксперта по немецкому телевидению. Больше всего сейчас проигрывают в деньгах те, кто скопил большие суммы. А вот кто набрал кредитов, тот в плюсе в конце будет. Деньги быстро теряют покупательную способность.
Ну, это смелое утверждение, что те, кто как бы с большими деньгами, потеряют все. Почему? Потому что эти, которые с большими деньгами, к сожалению, это не мы, но было бы приятно, значит, эти люди еще и инвестируют гораздо выгоднее. То есть дело в том, что вот сейчас исследование одно, ну, много вышло исследований, но одно из них, которое вот на сайте Банка России в том числе опубликовано, это история про то, как богатые гораздо выгоднее могут размещать свои капиталы, чем средний класс, например. Да. И в этом плане люди, которые умеют инвестировать в акции, умеют инвестировать в облигации, умеют инвестировать в частным образом в компании, которые еще не вышли на публичные рынки, заработают гораздо больше, чем те, кто набрал кредитов. В этом плане, ну, конечно, это не работает,
к сожалению. Ну, это, может быть, работает в среднем сегменте. Просто что такое скопил большие суммы денег? 5 миллионов рублей за год, например, и взял кредиты, например, на 15 миллионов рублей, да, в ипотеку. Понятно, что через 20 лет эти 15 миллионов не будут стоить столько, сколько они стоят сейчас.
И поэтому процентные ставки у нас, к сожалению, не ноль, а все-таки в районе 7-8% как минимум.
Да, это правда. Так, спрашивает нас сейчас Мих-Мих, что скажете про нефть и бензин, их несоизмеримую стоимость. Ой, простите, давайте про акцизы не будем, а то мы сейчас еще вот остатки...
Не, ну нефть меньше 10% в бензине.
Нефть не... Ну, конечно, а все остальное это акциз. Поэтому это вопросы к тем, кто вводит как раз эти акцизы, потому что я напоминаю, что нефтяные компании в Российской Федерации все-таки самые... Ну, энергокомпании самые бюджетоемкие в плане того, что они в бюджет больше всего денег приносят в виде налогов, налоговых отчислений и поступлений. По поводу, опять, поведенческой экономики, видимо, Любопытная заметка была в «Коммерсанте» сегодня. В течение пандемийного 2020 года население России экономило почти на всем потреблении, включая еду, подтверждают данные исследования Росстата, расходов домохозяйств, которое дало ответы на вопрос, куда в первом квартале 2021 тратилось сэкономленное. Расходы семей на одежду и обувь в начале года выросли в 2,5-3 раза. И дело не в росте цен, а вопреки здравому смыслу эпидемия ковида, а возможно, не только она, заставили людей лучше одеваться. А это разве про лучше одеваться или просто люди не покупали то, что им нужно было в прошлом году, а купили сейчас?
Мне тоже кажется так. Когда смотришь на цифры 2,5-3, относишь там вот эти покупки, пропущенные прошлого года на этот год, это увеличение в 2 раза, и, соответственно, еще добавляешь немножко инфляции. Мне кажется, что тут никакого противоречия здравому смыслу нет. Мне кажется, что люди вдруг ощутили, насколько хрупка жизнь, и что вообще-то ее надо жить. И в этом плане вот то восстановление спроса, который мы видим в этом году, во многом стимулированное, кстати, кредитами, потому что люди берут очень много не только ипотеки, не только автокредитов, но и кредитов на потребительские нужды. Это, собственно, про то, что жизнь не то чтобы коротка, она не всегда коротка, но ее надо проживать сейчас, а не когда-то через 20 лет.
Угу. Но просто интересный момент. Есть ли предел, например, по экономии, и прошли ли мы его или почувствовали ли мы его вот в период 2020 года с этим локдауном, когда, ну, объективно можно было в пижаме учиться в школе, поэтому, ну, наверное, не требовались какие-то ботинки, если только это не была какая-то классная пижама, дорогая. Я к тому веду, что люди... Очень многие финансовое поведение, экономическое поведение сводит к тому, что я должен меньше тратить.
Мне очень бы хотелось сказать, и лучше бы побольше постепенно зарабатывать, но, к сожалению, в России рынок труда очень своеобразный, и пиковые доходы у большей части населения 35-40 лет, что, вообще говоря, очень нестандартно по мировым меркам.
35-40 лет, что имеется в виду? Что
вот от 35 до 40 наступает для отдельно взятого среднего человека пик его доходов. После этого начинается постепенное снижение. Мой. Это чудовищно. Вот, то есть российские данные, они, конечно, сильно отличаются от многих рынков.
С чем это связано? Потому что что?
Ну, есть эйджизм, вот этот, по-русски говоря, нелюбовь к более взрослым людям, да, то есть очень многие считают, что после 40 ты развалюха, потому что ты как минимум, я про мужчин сейчас, значит, как
минимум... Мне 32, но я уже начинаю беспокоиться.
Значит, пил, к врачу не ходил, значит, и курил, наверное, еще, я не знаю, что там. Вот, и в этом плане российский рынок труда, он, конечно, с мировым несопоставим.
Недооценен, да?
Да, я не знаю, то есть... Понятно, что у нас и многие работы очень странные, но то есть опять не наезжая на людей, просто так глядя издалека, понимаешь, что условная работа охранника или там уважаемого таксиста или уважаемого бухгалтера, это может быть не самая суперпроизводительная работа. Как бы не про то, что эти работы не нужны, а про то, что их просто очень много в российской экономике. Насколько я помню, это три первых места по занятости, вот по отдельным профессиям. И в этом плане, честно говоря, логика понятна, то есть у нас производительных рабочих мест так и не 25 миллионов, а, скорее всего, меньше, а планы были все-таки 25 иметь миллионов. И в этом плане, не знаю, мне трудно сказать уверенно, почему вот так все плохо, но с Китаем это, например, или с Бразилией несравнимо, там позже пики наступают.
Интересный здесь тоже вот это наблюдение, 35-40 лет. Просто, казалось бы, по одной точке зрения, идеальный сотрудник для работодателя — это, значит, женщина лет 20 с тремя детьми, 10-летним опытом работы и желанием жить примерно на 15 тысяч рублей.
И два высших образования.
Обязательно два высших образования, да, с магистратурой включая. Вот. Или же другой момент. Почему говорят, что молодые сотрудники сейчас, ну, серьезно конкуренцию представляют? Они входят на рынок, им нужно закрепиться, поэтому они еще не имеют такого опыта, но и могут не претендовать на высокие зарплаты. А после 45 в ряде профессий, ну, во многих, да, там, у врачей, например, тоже, это период расцвета 45-70, но им-то надо тогда, соответственно, и больше платить.
И да, и нет, потому что когда смотришь, сколько доплаты вот составляют за стаж во многих российских учреждениях, включая государственные, то немножко удивляешься.
Ну, там что-то копейки
какие-то, ну да, по-моему. Типа мне доплачивают 6 тысяч за 40-летний стаж. Ты такой, ха-ха-ха. Так, ну, я плохо делю в уме, но кажется, это очень мало рублей за год. Значит, и в этом смысле я бы не сказал уверенно, что за исключением 2-3 крупных городов у нас вот те же врачи, например, более взрослые, да, они получают какие-то великолепные зарплаты. Абсолютно нет. Учителя? Не, абсолютно нет. В этом плане они скорее выше среднего по региону, но не радикально выше, не в 2 раза даже.
А, хорошо, эйджизм, как вы сказали, на экономике, он имеет эффект на экономику, влияние?
Вот с моей точки зрения однозначно да, потому что эти взрослые люди, они зачастую гораздо более производительны, чем молодежь, не потому что они способны отсидеть 12 часов, а потому что они знают, куда жать. Вот, если там молодому человеку ты долго мучительно объясняешь, что, ну, не надо больше нажимать на эту кнопку, ты стер мне весь сайт, значит, вот, более пожилому человеку ты там, наверное, будешь объяснять наоборот, что вот сайт это вот это, но вот сюда, если не жать, то он не исчезнет, и ты такой, окей, файн. Вот, да. В этом плане, как бы мне это кажется немножко, что даже в России, но и во всем мире, более взрослые люди, они как раз огромный опыт несут, и они могут не знать чего-то, вот, например, про IT, потому что действительно в этой индустрии очень многое меняется в течение времени, и мне говорят, что программировать там после 35 уже сложнее. Я в это не верю, честно говоря, потому что я очень извиняюсь, мне уже за 35, и я все-таки новые трюки учу как бы каждый год. Не, я, кстати, не совсем программист, я умею писать программы для того, чтобы решать свои задачи, но я не программист. Я
Короче говоря, рынок труда — это не спорт. Как вчера вот Олимпиаду мы смотрели какие-то соревнования, и там были прыжки в воду с трамплина, и там был, значит, прекрасно выступивший немецкий спортсмен, и комментатор сказал, несмотря на свой возраст, он выступил шикарно, а ему 32, я посмотрела, он мой ровесник. Поэтому не все надо сравнивать со спортом.
Видимо. Я бы сказал, что это не спорт, это коллаборация. В как бы взаимосвязях между людьми рождается гораздо больше пользы, чем в конкуренции.
Ну, конечно, вопрос к нам пришел экономист, естественно. В чем хранить деньги в ближайшие пару лет?
В банках.
В каких?
В смысле, я просто...
В смысле, нет, имеется в виду корзина, корзина денежная, корзина какая? Металлы, доллары, евро, рубли, ипотеки.
Значит, смотрите...
Квартира.
Как говорили в одном прекрасном, значит, анекдоте, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А где ты живешь, дедушка? Ну, в Сочи. Ну вот, я прикупа не знаю, живу в Москве, поэтому, извините, я ничего подобного сказать не могу. Это вам к профессиональным аналитикам, которые вас в 52% случаев правильно сориентируют, 48% неправильно, и вот где-то на эти 2% вы будете жить. Поэтому я как бы вообще не хочу давать никаких советов, кроме диверсификации. Ну, то есть, если вы все-таки не уверены на 100% в том, что вы точно знаете про какой-то сегмент
Понятно.
Рынка, вкладывайтесь в разные вещи, не вкладывайтесь в одно и то же.
А российские банки за 7 месяцев года выдали более 3 триллионов рублей ипотеки. Это на 60% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Это, значит, это данные по ВТБ. А, интересный момент. Ипотека продолжает все-таки быть двигателем именно кредитной политики в Российской Федерации? Насколько это правильно, не опасно?
И да, и нет. Дело в том, что мы помним, что льготную ипотеку очень сильно подрезали, особенно в крупных городах, то есть в Москве и Санкт-Петербурге она теперь только на 3 миллиона рублей, возможно, на первичку. Было 12, насколько я понимаю, максимальное значение. И ставки тоже начали расти, потому что, значит, принципиально эту программу постепенно согласились, что надо, если не сворачивать, то, по крайней мере, делать немножко другой.
Ограничить, да.
И в этом плане люди спешили, то есть они вот еще в июле очень активно эти льготные кредиты старались взять, чтобы поскорее купить. В этом плане выдача абсолютно адекватная. Это действительно поддержало очень сильно строительный рынок. И это действительно цены очень сильно повысило. Так что выгода теперь вся исчезла от этой льготной ипотеки. Ну ладно. Как бы я бы так сказал, что во второй половине года мы увидим очень сильное охлаждение, потому что и риски были повышены по этим кредитам для банков, то есть им стало менее выгодно их выдавать. И с другой стороны, государство свернуло свою льготную программу для первичного рынка. Поэтому я думаю, что ситуация упростится, и у нас все еще недокредитованность, скажем, в этой области. Мы сильно отстаем даже от стран Восточной Европы.
А рынок, вы говорите, что охладится, цены за этим свалятся или нет?
Цены, скорее всего, не свалятся, потому что у нас просто не строят так много, как нужно было бы, чтобы цены упали. Но они перестанут так быстро расти. Но они выросли, если меня не подводит память, за полтора последних года где-то процентов на 30 с лишним.
А, на 30 даже
на 30 с лишним.
Я видела данные по 20%.
20% по отдельным регионам, 30 с лишним, в том числе в крупных городах.
Просто интересно, когда приезжаешь даже в какие-то новые районы или где вот эта массовая застройка есть, но там, ну дай бог, на 15% окна светятся во всем доме. Поэтому говорить о том, что рынок не перегрет предложением, ну, мне кажется, это ошибочно, нет?
А, смотрите, там вопрос в том, что нам нужно реально очень много новых квадратных метров, угу. хотя бы для того, чтобы поддержать с учетом того, как ветшает жилье, и с учетом того, как развивается демографическая
Понятно.
Ситуация. Значит, у нас в прошлом году было построено всего 75 миллионов. План национальных целей 120 в год. То есть вот мы принципиально строим очень-очень мало в данный момент.
Угу.
И, честно говоря, обсуждая эту тему с застройщиками, мы понимаем, что застройщики тоже не будут спешить сейчас строить 120 внезапно, потому что у них нет ни мощностей, ни целей таких. Потому что, ну, цены действительно можно и обвалить, если перестараться. Вот, поэтому то, что часть московских, особенно квартир, это инвестиционные квартиры, это объективно. Но какая часть, очень тяжело оценить.
Олег Шибанов был с нами, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Олег, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее «Провиант», потом новости, потом Юрий Боткин. Я с вами прощаюсь до завтра в 11:03 в программе «Револьвер». Встретимся. Всем приятного вечера.